Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Александр Мень в своей книге «Сын человеческий» пишет: «За 5 веков до Рождества Христова, когда кончились дни изгнания и иудеи смогли вернуться из Вавилона, великий учитель веры Исаия II сложил гимн о Богоявлении. В нем описано пасхальное шествие через бесплодную пустыню, которая расцветает перед лицом Господним, превращаясь в сад. Впереди глашатай. Он призывает расчистить путь идущему». С тех пор мессианские надежды связывались с этим видением. Ожидали, что предтечей Избавителя станет сам пророк Илия, который вновь будет послан на землю. Жившие у Мертвого моря иессейские монахи уверяли, что роль глашатаев выпадет на их долю. Им казалось, что мир слишком сильно погряз в беззакониях, и только сыны света достойны встретить Мессию. Обитатели Кумрана смотрели на себя как на единственных избранников. История мира, по мнению иессеев, не удалась, и все, кроме них, обречены. Но вот появился Иоанн. Проповедь Иоанна, вероятно, привела иессеев в замешательство. Им не в чем было упрекнуть его, и тем более не могли они причислить отшельника к сынам тьмы. Иоанн вел жизнь аскета, жизнь еще более строгую, чем кумранцы. Однако этот пустынник не разделял холодного самодовольства иессеев, не отвернулся от мира, а стал проповедовать всему народу израильскому. Он говорил о суде над миром, и, казалось, все вокруг Иоанна дышало предчувствием близости великих событий. По свидетельству Иосифа Флавия, Иоанн учил народ вести чистый образ жизни, быть справедливыми друг к другу и благоговейными к предвечному. Влияние Иоанна возрастало с каждым днем. В своих речах он стал затрагивать и Ирода Антипу, которому принадлежала Иорданская область. В результате, пишет Флавий, тетрарх начал опасаться, как бы власть Иоанна не привела к каким-нибудь беспорядкам. Был встревожен и Синедрион, и именно поэтому на Иордан, туда, где крестил Иоанн, были отправлены священники с полномочиями от религиозного начальства. Им было поручено выяснить, каковы притязания этого человека, чему он учит и не является ли он опасным возмутителем народа. О том, как они справились с этой задачей, мы узнаем сегодня из лекции доктора Маги. Текст лекции, посвященный изучению Евангелия от Иоанна, читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы разберем свидетельства различных людей об Иисусе Христе. Для начала мы поговорим о свидетельстве Иоанна Крестителя. Давайте прочтем 19 стих. «И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты?» Это первое событие из жизни Иоанна Крестителя, которое апостол Иоанн приводит нам в своем Евангелии. Иоанн не рассказывает нам о появлении этого человека. Все детали о рождении Иоанна Крестителя мы сможем почерпнуть из Евангелия от Луки. Иоанн выводит на сцену Иоанна Крестителя в тот момент, когда к нему из Иерусалима приходит делегация иудеев. Они приходят к нему с одним вопросом: «Кто ты?» В этом вопросе кроется тонкое искушение, потому что этот вопрос давал Иоанну Крестителю возможность стать кем-то. Из 3 главы этого Евангелия мы узнаем, как Иоанн ответил своим собственным ученикам, которые желали, чтобы их учитель занял присущее ему положение. Иоанн сказал тогда: «Ему должно расти, а мне умоляться». Подумайте, друзья мои, какие великие слова. Именно эту фразу каждому верующему надлежит произносить как можно чаще. Но не только произносить, но и воплощать всей своей жизнью. ему должно расти, а мне умоляться. Дело в том, что невозможно достичь того и другого одновременно. Либо главное место в вашей жизни будет занимать Христос, либо вы сами. Иными словами, ваше эгоистичное «я» будет править вашей жизнью. Совместить и то, и другое невозможно. Ему должно расти, а нам умаляться. А в противном случае все будет наоборот. Но посмотрите, как Иоанн Креститель отвечает на вопрос религиозной верхушки. 20 стих. «Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос». Как вы видите, иудеи вполне допускали, что Иоанн мог оказаться Мессией. Они ожидали прихода Мессии, но Иоанн совершенно однозначно заявляет, что он вовсе не Христос, что он не Мессия. Они пришли не к тому человеку. Но если Иоанн не был Христом, то кем же он был? Читаем 21 стих. «И спросили его, что же, ты Илия?» Он сказал, «Нет». «Пророк?» Он отвечал, «Нет». Обратите внимание, как краток и лаконичен Иоанн. Но религиозные вожди продолжают наступать на него. Если он не Христос, то, может быть, он Илия? А если он не Илия, то, стало быть, один из пророков? Причем, спрашивая, не пророк ли он, они имели в виду пророка, подобного Моисею, который был обещан еще в книге Второзакония, в 18 главе, в 15 стихе. Но Иоанн отвечает им кратким «нет», потому что он вовсе не является тем пророком, что был обещан в Ветхом Завете. Читаем 22 и 23 стихи. «Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» И так как они не отступают от него, Иоанн называет себя. Он сказал, «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что он являлся гласом. Дело в том, что Христос – это Слово, а голосом являлся Иоанн Креститель. На большее он не претендовал. Ему было поручено нести великую весть, весть, которая была гораздо больше, чем он сам. И мы с вами, друзья мои, тоже должны довольствоваться ролью глашатаев. Потому что весть, которую мы возвещаем, превосходит любого человека в этом мире. Эта весть должна провозглашать славу Христа. И вот какую великую весть нес Иоанн Креститель. «Исправьте путь Господу». Другими словами, приготовьтесь к приходу Господа. Следует понимать эту фразу так, что Царство Божье было уже не за горами. Дело в том, что Царство Божье уже было рядом, в лице царя. Вот почему Иоанн говорит «исправьте путь Господу», что означало, что они должны были избавиться от всего порочного и недостойного в своей жизни. Кстати сказать, и мы с вами должны сделать то же самое в своей жизни. И когда это происходит, для человека открывается возможность для взаимоотношений с Богом. Помните, что пишет Иоанн в своем первом послании в 1 главе в 6 стихе? «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Мы должны исправить наши жизни, что достигается покаянием, как нам сказано в первом послании Иоанна в 1 главе в 8 и 9 стихах. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Обратите внимание, что Иоанн Креститель приводит слова пророка Исаии, которые записаны в 40 главе в 3 стихе этой книги. «Приготовьте путь Господу! Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». 24 и 25 стихи. А посланные были из фарисеев, и они спросили его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?» Здесь эти фарисеи задают Иоанну Крестителю весьма конкретный вопрос. «Если ты не Христос, и не Илия, и не пророк, то почему же ты крестишь народ?» Читаем 26 и 27 стихи. Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Мы называем этого человека Иоанном Крестителем, но он сам сказал, что он крестит людей всего лишь водой. Однако за ним должен был прийти тот, кто уже будет крестить огнем и Духом Святым. Крещение огнем, о котором идет здесь речь, это суд, которому только еще предстоит обрушиться на эту землю в будущем. Что же касается крещения Духом Святым, то оно уже произошло в день Пятидесятницы. Теологи спорят, присутствовал ли Христос среди народа в тот момент, когда Иоанн произносил эти слова. Точно знать этого мы не можем. Однако Господь вполне мог находиться там. Обратите внимание на эту фразу. «Идущий за мною стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». По обычаям того времени, служить своему господину был обязан слуга. Что же касается ученика, то ученик стоял выше слуги, и ему не пристало обувать учителя. Иоанн говорит в этих строках, что он является всего лишь недостойным слугой. Он даже не претендовал на роль ученика, оставаясь слугой, который был даже недостоин развязать ремни обуви своего господина. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Я уже указывал вам раньше на тот факт, что апостол Иоанн очень скрупулезно привязывает все факты своего Евангелия к определенным географическим местам и важным событиям. Здесь мы видим пример того, что Иоанн сообщает конкретное место, где все это происходило. Читаем далее 29 стих. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Обратите внимание, как Иоанн Креститель называет здесь Иисуса. Иисус – это Мессия, Спаситель. Он великий Спаситель, ибо Он является Агнцем Божьим. Иисус – это совершенный Спаситель, который берет на себя грех всего мира. Он вечный Спаситель, потому что Он берет на Себя грехи. Глагол «берет» стоит в настоящем времени, и, следовательно, каждый человек может в любое время прийти к Нему. Здесь мы видим исполнение обетования, данного Авраамом Исааку за много лет до этого. Эта история описывается в книге «Бытие», 22 глава, в 7 и 8 стихах. Помните, как Авраам привел своего сына Исаака на гору Мориа? И придя на гору, Исаак сказал: «Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Здесь Иоанн Креститель говорит нам, что Иисус и является этим агнцем. А теперь давайте вспомним двух братьев – Каина и Авеля. Помните, как Авель принес в жертву Богу ягненка, агнца, а Каин – плодов от земли? Исходя из этих стихов, мы понимаем, что Авель действительно принес угодную Богу жертву. Дело в том, что все те ягнята, которые приносились в жертву в течение всей истории израильского народа, указывали на грядущий приход Иисуса. Читаем 30 и 31 стихи. «Сей есть тот, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». По сути дела, здесь Иоанн Креститель говорит, что именно Господь Иисус и является истинным Крестителем. Собственно, мы могли бы назвать нашего Господа Иисус Креститель, ибо однажды Он будет крестить людей, но это уже будет крещение Святым Духом и огнем. И далее мы читаем наиболее явные слова свидетельства Иоанна Крестителя об Иисусе, стихи с 32 по 36. «И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Далее мы читаем свидетельство об Иисусе будущего апостола Андрея, который тоже говорит, что Иисус – это Мессия. Стихи с 37 по 39. «Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Равви“, что значит «учитель», „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа». То же самое приглашение Господь адресует и нам с вами: «Пойдите и увидите». «Вкусите Господа и убедитесь, что Он благ», как сказано в 9 стихе 33-го псалма. Я позволю еще раз обратить ваше внимание на то, насколько скрупулезен апостол Иоанн с указанием времени и места. Это является характерной чертой этого Евангелия. Вот и здесь он сообщает, что дело было поздним вечером. Один из этих двоих, Андрей, являлся учеником Иоанна Крестителя. И первое, что он делает, это идет на поиски своего брата Симона. Стихи с 40 по 42. «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит „Христос“, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа“, что значит „камень“, „Петр“. Этот человек, Симон Петр, был слаб, мягок и податлив, как вода. Но наш Господь говорит ему, что он станет Петром, камнем. Наверняка все слышавшие эти слова начали смеяться, ибо никто тогда не мог представить себе, что этот самый человек будет основоположником церкви, что он встанет в день Пятидесятницы и прочтет самую первую в мире проповедь, благодаря которой 3000 человек присоединятся к церкви, о чем мы узнаем из второй главы книги Деяний. А в следующем отрывке нам приводится свидетельство Филиппа, который говорит нам, что Иисус является исполнением пророчеств Ветхого Завета. Стихи с 43 по 46. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Вновь нам сообщаются географические детали. Город Вифсаида находился на побережье Галилейского озера. Мы знаем, что именно в Вифсаиде жили Петр, Андрей и Филипп, ибо оба были рыбаками. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Мы знаем о Нафанаиле не очень много, но мы хорошо знаем, что он был умником. И здесь Нафанаил произносит остроту: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Я думаю, что он и сам смеялся своей собственной шутке. Однако Филипп не смеялся, а серьезно ответил: «Пойди и посмотри». И это очень важно, друзья мои, нужно самому пойти и убедиться. И далее мы читаем свидетельство Нафанаила, которое признает, что Иисус – это Сын Божий, Царь Израиля. Стихи с 47 по 49. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». В некоторых переводах этого Евангелия данный стих изложен несколько иначе. «Вот подлинно израильтянин, в котором нет Иакова». Несмотря на то, что Нафанаил мог произнести неуместную шутку, в нем не было обмана и лукавства. В нем не было ничего от хитрого обманщика Иакова. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Среди апостолов нашего Господа было два сомневающихся. В самом начале от сомнений страдал Нафанаил, а в конце земного служения Иисуса свое неверие продемонстрировал Фома. И здесь этот осторожный скептик Нафанаил, который справедливо замечает, что ничего доброго не может появиться из Назарета, сам признает, что Иисус – это Сын Божий и Царь Израиля. А когда Нафанаил признал, что Господь Иисус – это Сын Бога и Царь Израиля, это показало, что из Назарета все-таки появилось нечто доброе. Читаем 50 стих. «Иисус сказал ему в ответ: „Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего“». Однако Иисус все-таки упрекает Нафанаила, спрашивая: неужели он уверовал только потому, что он увидел его под смоковницей? Но вместе с тем Иисус обещает, что Нафанаилу предстоит увидеть гораздо более великие знамения. И действительно, в течение следующих 3 лет Нафанаил видел поистине великие дела. Читаем далее 51 стих. «И говорит ему: „Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому“». Иисус сказал о Нафанаиле: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет Иакова». Произнося эту фразу, Господь имел в виду случай из жизни одного из патриархов народа Израиля, Иакова, когда тот, будучи еще молодым человеком, вынужден был убегать из дома. Ему пришлось покинуть родной дом, спасаясь от мести своего брата Исава. Свою первую ночь вдали от дома Иаков провел в Вифиле, где ему явился сам Господь. В ту ночь Иаков увидел лестницу, стоящую на земле и ведущую на небеса, а ангелы Божии поднимались и спускались по ней. Это видение означало для Иакова, что Бог по-прежнему был с ним. Оставляя родной дом, Яков полагал, что он оставил там и своего Бога. Конечно, у этого человека было достаточно ограниченное представление о Боге, но, несмотря на это, там, в Вифиле, Иаков осознал, что Бог был с ним. И здесь наш Господь, вспоминая историю одного из патриархов, говорит, что он и есть та самая ведущая к Богу лестница. «Отныне будете видеть ангелов Господних, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Ангелы служили Иисусу, ибо ангелы находились в Его подчинении. Он властвовал над ангелами, и Господь говорит Нафанаилу, что ему предстоит увидеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. А также Нафанаилу предстояло увидеть, как из отверстых небес Бог Отец скажет о Своем Сыне. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», о чем мы уже читали в Евангелии от Матфея в 3 главе в 17 стихе. Христос – это и есть та лестница, и только посредством Иисуса Христа я могу встретиться с Богом. Господь Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня», что мы читаем в 14 главе в 6 стихе этого Евангелия. Господь и является этой лестницей, но вам не придется карабкаться по ней. Все, что вам нужно, это довериться Ему и найти в Нем покой. Именно эту аналогию мы и должны усмотреть здесь. На этом заканчивается первая глава Евангелия от Иоанна.
Слышишь, сердце колотится чаще, в истомленной скорбями груди. Иисус тебе вечное счастье приготовил, мой друг, впереди. Слышишь, сердце колотится чаще, от борьбы разрываясь в груди. Ты стоишь перед лестницей счастья, он не медлит. Постижно легкомысленных грешников нить, чтоб записанным быть в книге жизни, к Иисусу Христу обратись. Слыши, сердце колотится чаще, от борьбы разрываясь в груди. Ты стоишь счастья, он не медли, смелее иди.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17.45 и в 19.30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19 часов 30 минут. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».